Йога Васиштха, глава 6. Об освобождении. История Бхусунды.
Мир разнообразия воспринимается только пока глаза ослеплены непониманием. На самом деле разнообразные объекты так же реальны, как дерево, висящее в воздухе, которое видит помешанный.
Разнообразие майя-мава вводит душу в заблуждение только до тех пор, пока ее мудрость, видение единой сферы не раскрыто. Разнообразие сильно ограничивает и озадачивает умы людей. Например, много идеологий существует в мире, и люди уделяют им большое значение, даже посвящают целой жизни. Но когда природа ума раскрывается, то все идеологии примерно понятны, что они работают на уровне ума, что это все план ума, определенная энергия ума. Тогда идеологии перестают привлекать. Многие учения, многие интеллектуальные учения. Но когда природа ума становится понятной, внешние учения перестают привлекать учения на уровне ума. Учения на уровне энергии требуют другого изучения. Но на уровне ума учения становятся понятны. Все они исходят из источника. Если ты сам пребываешь в источнике, то различные учения тебе ясны. Ты понимаешь механизм возникновения мыслей. Например, есть книга. Книга представляет собой интерес. Это учение, может быть, мнение, мысль. Но потом ты думаешь так, а кто эту книгу писал? Человек. А откуда он ее вообще писал? А у него мысли появились. Откуда они появились? Ну, из осознавания. Так у меня также появляются мысли из осознавания. То есть зачем мне мысли другого человека, которые у него появились из осознавания, платить деньги, покупать в магазине, когда я могу свои мысли наблюдать с тем же эффектом? Таким образом, все внешние интеллектуальные учения обесцениваются. Вы знаете, что вы ничего нового не узнаете, потому что тот человек говорил из какой-то ясности. И чтобы понять, из какой ясности он говорил, вам нужно собственную ясность пробудить. Или тот человек говорил из природы ума. И чтобы понять то, что он имел в виду, вам надо в свою собственную природу ума войти. И она не в словах. То, что в книгах, это обрывки его ясности, это ошметки его ясности и его природы ума. Вы не поймете, читая его книги. Но те люди, которые не способны войти в природу ума, они пользуются этими обрывками. Но подлинные сливки вы можете понять, если заглянете в тот же план, откуда исходили эти мысли. И этот план вы не можете заглянуть в уме другого. Вы можете найти его только внутри себя. И с проникновением в источник мыслей и источник восприятий майя-мава постепенно теряет власть над вами. Вы примерно понимаете. Как-то в юности мне один мужчина такой сказал: все женщины одинаковые. Я ему сказал: ну как это одинаковые? Да не может быть, они все разные. Ты чуть-чуть подрастешь, поймешь. Точно, им все мужчины одинаковые. Более того, вся человеческая раса одинакова. Нам кажется, что все люди такие разные, все уникальные, да ничего подобного. Это все одинаковое. Женщины одинаковы в том смысле, что они выражают один первопринцип, принцип женской энергии, шакти. Мужчины одинаковы в том, что они выражают другой первопринцип, принцип пуруши, телесно. На физическом теле, а на уровне души наоборот. Все человечество одинаково, в том смысле, что все это тело Бога-Творца, вишва. Все астральные существа тоже одинаковые. Это другое тело, тайджас. Вот иллюзия многообразия заставляет видеть китайцев, японцев, индийцев, американцев, входить во все эти детали, они не важны. Иллюзия разнообразия заставляет очаровываться многообразием культур, творчества. Они все не важны.
Вы сказали, на уровне тела выражения.
Да.
Мужчины.
Ну, как бы...
Что значит на уровне души?
На уровне праны, скажем так. Как говорят, мужчина – это янь снаружи, инь внутри, а женщина – наоборот. Инь снаружи, янь внутри. То есть женские и мужские качества. Вот так. То есть мужская структура у женщин внутри, а женская структура, наоборот, у мужчин внутри. Так скажем. И когда... Вы понимаете, что все человечество – это одно, это просто люди. Вот они люди, какие бы они ни были, ну вот они люди и все. Это как все кошки, они одинаковые. Может быть, есть там Силпойнт, Карлнпойнт, Карлнпойнт Таби, Балинезийская, Ангорская, Сиамская, там, Афганская, еще какие-то. Куча кошек разных, элитных. Вот. А это все одинаковые кошки. Два уха, усы, хвост, лапы. Вы ничего с ними не придумаете, раса такая. То же самое и люди. Все многообразие – это только фикция, это просто человеческая раса. И однажды я как-то подумал, это же просто люди, чего от них хотеть, чего желать. Это не боги, не брахмы. Люди как люди, ни больше, ни меньше. Так же, как все наги – это наги. Уходит разнообразие. Вы примерно понимаете, все скроено по одинаковым шаблонам, все одинаково примерно. Все по одной и той же схеме. Человек – это шаблон. Шаблон тонких тел, шаблон судьбы и реинкарнации. Это один шаблон, который природа Прокрити штампует. Даже Будда, попадая в этот шаблон, он не сильно отличается по параметрам. Он отличается по параметрам души, но не по параметрам тела. Только ну, там, аватары, великие ситхи – это разрыв шаблона какой-то. И потом, чем шире ваше сознание становится, вы начинаете глубже еще понимать. Вы вот этот принцип единства начинаете распространять не только на людей, но на всех живых существ. Вы начинаете понимать, да и все три мира – это тоже одно. Кажется, будто тонкий мир очень отличается от физического, а ментальный или причинный мир очень сильно отличается. Совсем разные законы, разные вселенные. Но на самом деле это тоже сансара, это тоже Прокрити, это все одна и та же Прокрити, материальная энергия. И вы начинаете прозревать, что вся Вселенная – это одно, вся Земля – это одно. Вот когда мне говорят, тот человек туда-то поехал, а тот человек ушел, тот человек пришел, я говорю, куда он с Земли денется? Куда он уйдет, куда он уедет? Он всегда здесь. Таким же образом… Куда человек денется из этой вселенной? Куда он денется из этой сансары? Это все одно. Но кто не понял это, он думает, что там найдет счастье, там найдет счастье. В другую страну, еще где-то. Это все одинаковое, все везде одинаковое. Все это одно полностью. Все живые существа трех миров – это все одно великое тело Бога. Для людей кажется очень разным. И вот прозревание этого однообразия приводит нас к мысли, к тому, что весь мир – это одно живое существо, это одно мегасознание. Когда мы начали это прозревать, мы близки к идее Веданты, что все есть Брахман. Это становится нашим личным живым переживанием. Так уходит майя мала. Одно из загрязнений – это загрязнение нашего сознания, когда мы видим разнообразие. В относительной жизни различия имеют место, их, конечно, надо учитывать. Например, Нью-Йорк и Катманду – это не одно в относительном. Катманду и Дели – тоже не одно. Но относительное не касается души. Тело имеет право на относительное. Оно имеет на это право. Какую-то еду оно может кушать, какую-то нет. У него свои законы, оно скроено по законам Пракрити. Но душа не должна заблуждаться. Атман не должен заблуждаться. Он не должен следовать законам относительного. Тело должно, душа нет. Другими словами, телу позволяются различия, но уму не нужны различия, если мы идем путем освобождения. Атман свободен от различий. То есть мы не должны держать майя-малу в уме.
Эта инертная вселенная не отличается от бесконечного сознания, как огонь, отраженный в воде, не отличен от воды. Также нет и реального различия между знанием и незнанием. Так как потенциал сознания бесконечен, инерция и отсутствие сознания проявляются в сознании. Эта инерция существует как потенциал сознания, как будущие волны и рябь на спокойной поверхности воды. У воды нет никаких мотивов для создания ряби. Так и сознание не имеет мотивов для создания мира. Поэтому верно сказать, что из-за отсутствия действительной причины создания никогда не имело места.
Это очень сложное предложение. Что создание никогда не имело места, вы будете прозревать, может быть, следующие 100 миллионов лет. Эту фразу читают 3 секунды, а реализовывают 100 миллионов лет. То есть надо добраться до Сатья-Локи, добраться до уровня Брахмы, чтобы это полностью понять. Однако, если вы можете войти в глубокую безоценочность, в глубокое присутствие, у вас может возникнуть подобное прозрение. О создании можно говорить, когда ум выходит из своей изначальной пустой природы. Когда ум не выходит, об этом невозможно думать, невозможно говорить, и само создание видится как отклонение от этой природы. Другими словами, вся созданная Брахмой Вселенная — это Пракрити, которая вышла из равновесия. Это три гуны, которые вышли из равновесия. 5 элементов, которые покинули свою светоносную природу. Зачем — это другой вопрос. Это санкальпа Брахма. Брахма вдохновлен Всевышним. Абсолютом, на творение. Другими словами, Брахма сознательно вывел из равновесия три гуны силой своего сознания. 5 элементов он сознательно вывел из своей светоносной природы, чтобы Пракрити могла развиваться, творение Вселенной состоялось, и Вселенная была наполнена живыми существами. Для Брахмы вся Вселенная является его сном, она не отлична от природы его сознания. Но живые существа, подобные людям и другим, обрели индивидуальное осознавание, и теперь они мыслят себя отличными и от Брахмы, и от Абсолюта. Их индивидуальные умы не могут ощущать это единство, потому что малы закрыли их сознание. Дух, который есть и в Брахме, есть также внутри нас. И нам надо слушать наш сияющий светоносный дух ежесекундно. Когда вы обнаружите свой сияющий светоносный дух, как у Брахмы, у вас, естественно, зародится к нему уважение. И он поставит на колени ваше эго. Кто еще не стал на колени, он встанет. Кто еще сохранил гордость, он ее утратит. Кто еще сохранил хоть капли какого-то эго, он его потеряет. Этот дух поставит вас на колени. Я вам это гарантирую. От вас не останется даже следа от вашего эго. А если останется, вы не проникнете, он вас не пропустит. То есть ничто туда не может проникнуть. Но ваше эго если это нормальное ум, эго, практика, оно с радостью станет перед ним на колени. И все ваши привязанности, все ваши амбиции, вся ваша гордость полностью уйдут. Он очистит вас, полностью очистит. Он сделает вас пустым, прозрачным, как стекло. Когда не видишь сквозь стекло ничего, оно прозрачное, можно потрогать только. И вот вы должны вслушиваться в этот светоносный, чистый, божественный свет, который есть внутри вас. И тогда у вас зародится уважение к нему. И когда у вас зародится уважение к собственному свету, у вас также будет уважение к другим. Вы больше не сможете смотреть на других человеческими глазами. Почему часто бывают какие-то мелкие недоразумения, разборки? А человеческими глазами на все смотрят. Умом видят тело, видят личность, реагируют по-человечески на ум, тело, личность. Между людьми это постоянно. Но садху отличаются тем, что они обнаружили внутренний божественный свет в себе, и они также догадываются, что этот внутренний божественный свет есть и в других, и они больше не могут не уважать этот свет в других. Это невозможно. И тогда они не смотрят на тело, на интеллект, на личность, на качество, мужчина, женщина. Все это для йогов не имеет значения. Нация, раса, пол, характеристики интеллекта имеют значение для людей очень большие. Все человеческое общество построено на этом. Если вы попытаетесь куда-то проникнуть в элитарные круги мира людей, вас там быстро оценят. Если вы не соответствуете параметрам, все двери вам закроются. Если вы не вписываетесь во что-либо. Потому что общество оценивает вас поэтому. Но для садху это не имеет никакого значения. И тогда вы будете уважать эту божественную суть в каждом. И вы будете любить ее и признавать ее безусловно, без всяких вопросов. Несмотря там на какие-то отличия интеллекта, тела, относительного чего-то. Это перестанет быть важным для нас. В этом суть приветствия садху, намасте, намаскар. В этом суть этики и культуры садху. И вы должны знать, что когда вы общаетесь с садху, вы всегда должны высказывать уважение. И даже когда вы общаетесь не с садху, вы все равно должны высказывать уважение. Может, не снаружи, но внутри. Мирскому человеку даже. Вы должны уважать этот божественный свет, который находится внутри него. И вся йога — это контакт с этим внутренним божественным светом, когда надо пронзить коши, оболочки, перейти из физического тела своим восприятием в тело праны, от тела праны перейти в астральное, из астрального перейти в мир чистой мысли, ментальное тело, из ментального сделать прыжок в причинное, а потом выйти из-за причинное тело. Обычно йоги утверждаются в пятом теле силой самадхи. А затем очень тонко проводят отделение от этого пятого тела, чтобы выйти в трансцендентное существование. Менее удачливые йоги утверждаются в четвертом или третьем теле. И тогда они не идут на сатья-локу в следующей жизни, они идут в план пониже, в махар-локу, сварга-локу, создают астральное иллюзорное тело. Но правильно созданное астральное иллюзорное тело — это сочетание атмана, пятого тела и четвертого.
Сознание появляется как мираж. Существует только сознание. Оно есть спокойствие, само никем не создавалось, и ничего не создает. О, человек, ты есть это сознание, однородное, нераздельное и неделимое, как пространство.
Стоп. прислушайтесь к наставлениям Пхусунды. Бессмертных надо слушать. Пхусунда живет бесчисленное количество кальп, и он давал наставления самому Васиштхе. Пхусунда говорит, что вы — это сознание, Вселенная подобна миражу, и это сознание подобно пространству. Но как можно воспринять сознание, когда во Вселенной столько предметов? Все они разные и кажутся уму реальными через органы чувств. Единственный способ — нужно выходить за пределы ума. То, что воспринимается умом, не может быть опознано как истина. Наставление Пхусунды можно реализовать только когда мы пребываем вне ума. И садху — это тот, кто всегда учится пребывать вне ума. То есть его глубинная часть души пребывает вне ума в созерцательном присутствии. А ум используется только для нужд служения. Может быть, еще в каких-то развлекательных целях. Но садху не смотрит на Вселенную через призму ума. Ум — это как калькулятор. И вот привыкнуть быть вне ума — это установить себе верную дорогу к сахаджи-самадхи. Состояния вне ума бывают разных типов. Бывают тамасичные состояния. Бывают состояния правильной осознанности. Бывают состояния тонкой ясности, которые не являются верным путем. И мы должны понять по-настоящему, что значит вне ум и как пребывать вне ума. Когда мы установились вне ума, наши отношения к жизни меняются. Потому что, пребывая вне ума, вы все время в легком медитативном сознании. Его надо только углублять, чтобы довести до сахадж-самадхи. Пребывание вне ума — само по себе созерцательное присутствие. Когда первый раз мы его обнаруживаем, это называют зачатие. Но должно еще раствориться много наших карм, чтобы мы по-настоящему утвердились вне ума. И настоящая утвержденность вне ума — это стадия рождения, восьмая стадия. Когда вы растворили много двойственных представлений, много карм, то уже вы можете осознавать себя во сне. Уже силы вашей мудрости, ясности хватит. Быть вне ума означает утвердиться в квантово-вероятностном, как бы размытом слое мироздания, где время, прошлое, настоящее, будущее — одно. Где пространство — это одно. Этот квантовый вероятностный слой мироздания, он существует прямо сейчас. Но по причине ума живые существа выпадают из него. Когда вы начинаете убирать ум, например, в Шамхави-мудре, вы постепенно начинаете его чувствовать, осязать, и мир преображается. Вы начинаете как бы осязать сознание, распростертое во всех объектах. Вы начинаете как тонко чувствовать. Это как тонкий слой, которого вы не чувствовали и не видели, как дым или газ. А затем у вас появилась чувствительность, и вы поняли, а вот он здесь в пространстве, его можно чувствовать. Ум мешал, был грубым. Когда начали убирать и утверждаться вне ума, вы начали его чувствовать. И тогда вы больше не ограничены телом, вы одновременно пребываете в каждой точке Вселенной. Вы пребываете в расширенном состоянии. И вот это расширенное состояние, оно соединяет вас с миллионами живых существ во Вселенной. Живые существа во Вселенной становятся близки, рядом. Они не далее вашей ладони. Вы входите в тонкое тело мироздания, в измерение Тайджас. И тогда, если вам нужно пообщаться или узнать какое-либо существо, с каким-либо существом, вы просто направляете на него разум, сознание и соединяетесь с ним. То есть все святые, они находятся вот в таком расширенном квантово-вероятностном сознании, которое одновременно здесь и одновременно везде. Они на связи со всеми живыми существами в той или иной степени. Они пребывают в единстве со всеми живыми существами, с душой каждого существа, потому что их ум больше не сдерживает их. Таким же образом, убирая ум, привыкая быть в осознанности, вы движетесь к этому. И тогда медитация перестает быть борьбой. Вам нужно только сесть, и это вероятностное, всеобъемлющее пространство само вас подхватит. И вы тогда перестаете останавливать мысли, бороться за правильные санкальпы. Когда вы поняли суть, вы просто садитесь, и это пространство само подхватывает вас. А если вы еще исследуете правильный брахма-вичара, это пространство, то у вас просто акт самоотдачи, медитация случается. Ее нельзя сделать. Вы эти слова начинаете реализовывать на своем уровне. Вы садитесь, входите в глубокую безоценочность и отдаетесь. Всевышний источник вас подхватывает, как мощный центр притяжения. Сахасрара чакра открывается, и это так просто. И вы видите, что тут сложного. Медитация всегда идет хорошо. Дыхание замедляется, и до самадхи совсем недалеко. Это не так сложно. Дыхание становится коротким. Тело может быть неподвижным. Но это при условии, если вы поняли это. Если вы это не поняли, вы медитируете, борясь с умом, сахасрара чакра не открывается, и у вас нет центра притяжения, который как бы подхватывает вас. Медитация становится борьбой, она становится высиживанием, она становится болью в коленях, часами потраченного времени, битвой. Или она становится фантазиями, размышлениями на разные темы, которые, в общем, никого не удовлетворяют.
Ты знающий. Знаешь ты что-либо или нет, не отвлекайся на сомнения. Когда поймешь, что ты есть нерожденное бесконечное сознание, тогда окончится непонимание и невежество, а также иллюзия окружающего мира.
Стоп. Каждый из вас — нерожденное бесконечное сознание. Тело — это оболочка, в которой оно спрятано. Вам нужно исследовать это бесконечное сознание, обратить внимание на него с помощью вичары, прочувствовать, а затем запомнить его. И когда вы первый раз к нему прикоснулись, это зачатие. А затем нужно привыкнуть пребывать в нем, это вынашивание. А затем когда-нибудь вы его полностью узнаете как свое, и это рождение. И тогда больше для вас осознавать во сне или осознавать наяву большой разницы не будет. Вы поймете, оно-то никуда не девается, оно не спит, оно всегда бодрствует. Но этому предшествует нидитхьясана, вынашивание наяву. Невозможно проникнуть в сон со сновидениями, в сон без сновидений, если наяву отвлекаешься. Это не бывает. Не бывает так, что я наяву отвлеченный весь, а уснул, такая ясность. Вы должны научиться пребывать в осознанности в течение дня все время наяву. Что бы ни происходило, вас ничто должно не выбить из него. Никакие разговоры, никакое служение, никакие эмоции. Никакие нравится, не нравится, ничто. Это ваша как бы главная задача. Это как бы если бы вам поставили на голову стакан с водой, и вам нужно сохранить этот стакан и воду не расплескать до самого, как вы ложитесь спать. И никакие отговорки, типа он мне не то сказал, или мне не подходит это, они не проходят. Либо вы сохранили стакан, либо не сохранили. И вот каждый из вас должен хранить свой стакан. Если вы храните свой стакан, вы увидите, что ничто не имеет важности, кроме этого хранения этого стакана. Гармония сама приходит. Все происходит естественно, потому что ваше эго не мешает. Если вы забываете хранить этот стакан, возникают сложности. Ум вмешивается, эмоции двигаются, отождествление с эмоциями. Если вы храните этот стакан, вся жизнь как игра. Нам нужно просто научиться правильно играть свою роль в этом относительном измерении. Но если вы забыли хранить свой стакан, жизнь перестает быть игрой, он становится обычной кармой, потому что васанам и самскарам некуда освобождаться. Вот этот стакан на голове олицетворяет пребывание в осознанности. И он заберет вашу карму. Все ваши самскары, васаны, все тонкие тела, которые придумал ум в прошлом, он заберет и растворит. Он возьмет на себя это. Но если у вас его нет, то некому будет его растворять. И вот отсюда рождается смирение, отсюда рождается непривязанность, отсюда рождается легкость и гибкость. Все превосходные качества рождаются отсюда. Отсюда рождается внутренняя пустота. Когда вы легко можете принять любой ход событий. Ведь самое главное — это хранение вашей осознанности, держаться за стопы Бога. Отсюда рождается вера и большое вдохновение. Если у вас на голове этот стакан осознания, как можно не быть вдохновленным? Как можно не быть в радости? Конечно, вы будете в радости. Но не вдохновленный, не в радости кто? Тот, кто этот стакан на голове не имеет. Кто забыл?
Где бы ни было бесконечное сознание, а оно бесконечно и есть повсюду, там возникает иллюзия мира. В травинке, в куске дерева, в воде и во всех предметах в этой вселенной существует одно и то же сознание. Природа этого сознания неописуема и не может быть определена. В ней нет никакого другого, и поэтому его не с чем сравнить.
Один путь — это пребывание в безоценочной осознанности, в Шамбхаве Мудре. Другой путь — это дух самоотдачи, поклонения, Брахма-Вичара, постоянная медитация на Всевышний Источник. Так или иначе, идя тем или другим путем, вы раскрываете это божественное сознание. Это не просто сознание, как нечто ровное, ясное, однородное и подобное пространству. Это безграничное световое пространство с невероятным потенциалом, у которого есть свои уровни, раскрытия, потенции, шакти, в котором боги парят, словно птицы в небе. Это есть настоящее место обитания богов, риши и ситхов. И мы только как такие птенцы, которые только учатся летать, только учимся секунды жить в этом пространстве. Боги, риши, святые, ситхи, парампары — вечные обитатели, вечные жители этого пространства. Иногда мы можем проникнуть туда и как бы высунуть голову. Тогда боги святые заметят, скажут: «Ну ты смотри, смертный, а уже здесь». Они одобрят это и благословят вас. Это пространство за пределами рождения, смерти и кармы. И в лучшее состояние души мы проникаем в это пространство.
Oh.